Фрэнки особо не любил наедаться, впрочем, и работу свою не любил. Он потратил почти 15 лет своей жизни, дабы получить хорошее образование, но кем он только не работал, дабы пробиться в научный мир. И несмотря на все усилия, его детская мечта, а заодно мечта его отца, поддавалась с огромным трудом. Фрэнки фантастически медленно пробирался по карьерной лестнице. Он целых 7 лет проработал на самых разных низших должностях в химических и фармакологических компаниях. Начинал он с простого полотера, убирающего загрязненные химией полы и стены. Затем с большим трудом перевелся в младшие лаборанты, да и то, только сумев подделать свое резюме, благо предыдущий работодатель никак не комментировал труд своих бывших сотрудников, а только подтверждал, работали они у него или нет. Потом, чудом избежав крупного скандала, сумел перевестись на должность помощника руководителя крошечной лаборатории, где и продержался почти 1.5 года. И вот теперь он прозябал в роли младшего научного сотрудника на забытом богом островке где-то в Тихом океане. Отсюда даже выбраться на материк было непросто, прямых рейсов не было, а летали только военные транспортники, да малая авиация до ближайшего крупного острова с нормальным аэропортом. Некоторые намекали Фрэнке, что причина его неудач в слишком завышенном мнении о своих способностях, да в дипломе непонятного заведения. А другие прямо указывали на его чудаковатый вид. А какой же должен быть еще вид у ученого гения? Именно такой, слегка растрепанный и обозначающий только то, что владелец всклокоченной шевелюры мало беспокоится об окружающем его мире, а целиком и полностью уходит в науку. Вот и сейчас Фрэнки сидел за пультом оборудования, лениво просматривал свежие статусы своих многочисленных друзей в Facebook, жевал остывшую пиццу на тонком тесте с обилием томатов и тихо исходил одновременно ненавистью и завистью. Ненавидел он себя, просто ненавидел. Где-то в душе он считал себя неудачником, человеком, который не смог достичь ничего и профукал всю свою жизнь. Но Фрэнки боялся признаться себе в этом, поэтому вся ненависть к себе бродила и набирала силу исключительно в подсознании, рискуя однажды вырваться на поверхность и залить зловонными водами все вокруг. А завидовал он своим друзьям. Вернее, не друзьям, а так, знакомым в социальной сети. Они выкладывали великолепные фотографии, хвастались своими поездками в разные страны, детьми, дорогими машинами и знаменитыми друзьями. А у Фрэнки всего этого не было. Ему оставалось только ставить отметки «нравится» и тихо вздыхать, жалея себя. Пролистывая длинную связку из комментариев, которые пооставляли пользователи под фотографией эффектной загорелой шатенки, сфотографированной где-то на пляже у среза воды в весьма фривольном купальнике, он ненароком уронил кусочек томата и спицы на свой некогда белоснежный халат. «Ах ты ж черт!» От небольшого кусочка красно-бурого овоща он избавился легко, оказалось достаточно только слизнуть его с ткани. А вот след в виде красного полумесяца с непонятными подтеками от жирного сыра остался. Не то чтобы Фрэнки расстроился по этому поводу, его халат был уже не первой свежести, и его украшало множество пятен самого разнообразного происхождения. Но в отличие от всех остальных исторических отметок, это пятно выделялось не только своим ярким цветом, но и формой. Льюис однозначно будет подкалывать Фрэнки различными способами, уж точно будет дразнить его ближневосточным террористом. Впрочем, Фрэнки ее обеспокоило не более, чем слабо тлеющий красный индикатор в углу пульта управления установкой охлаждения. Очистив кое-как пострадавший участок халата, вернее, просто размазав как следует биологические следы по его поверхности, он отодвинулся от стола. В этот момент дверь вагончика с контрольной аппаратурой силой распахнулась. Основное лабораторное оборудование располагалось в глубокой шахте, а вот весь персонал и контрольно-измерительные приборы, компьютеры, телефоны и прочая оргтехника располагались на пристроенных к входу в шахту термоизолированных вагончиках. Вагончики, или по-научному модули, были выкрашены в белый цвет, и имели стены толщиной порядка 30 сантиметров, заполненных чем-то наподобие пенопласта. По догадке Льюиса, вагончики первоначально предназначались для субарктических зон, возможно, для какой-то исследовательской станции или чему-то такому подобному. Но их кто-то ушлый успел перекупить по дешевке. Снаружи территория вокруг вагончиков была огорожена условным забором. Несколько секций с металлической рамой перемежались с чистым полем. Впрочем, оно и не диссонировало с царящей на острове обстановкой. «Эй, Френ!» — в вагончик лаборатории просунулась мальчишечья голова. «Пойдем с нами в футбол погоняем!» «Слушай, Джо, ты разве не знаешь, что я на работе?» «Да тебя подменит этот толстяк, Льюис! Пойдем!» Парень все не унимался. Видимо, он происходил из весьма настойчивого островного рода. «Льюиса сегодня нет. Он в отгуле за меня сегодня. Я тут один и должен следить за оборудованием», — спокойно ответил Фрэнки. «Да пойдем же! У нас не хватает полузащитника! Ну пошли, пошли! Ничего у тебя не произойдет, а слюни попускаешь на своих цыпочек позже. Они никуда не денутся!» Мальчишка, возможно, заметил открытую на компьютере страничку Facebook. «Я вовсе не пускаю слюни. Я пиццу ем». Фрэнки демонстративно облизал пальцы рук, его даже не смутили нестриженные ногти с грязью под ними, а затем вытер их об халат. «Ну, как хочешь», — голос парня упал. «Я думал, что тебе будет интересно сыграть в команде против Алика Хромова». Ситуация с наличием Алика в противоположной команде меняла в корне все дело. Все те несколько раз, что Фрэнк играл с местными в футбол, Алик Хромой все время был в противоположной команде, и каждый раз он с силой бил по голени Фрэнки, отчего ему приходилось уходить с поля минут на 20, а то и больше. Поступал он так случайно или нарочно, никто не знал, но его прозвище «Хромой» приклеилось к нему, возможно, не зря. И тут, по всей видимости, у Фрэнки появилась реальная возможность отомстить за свои спортивные травмы. Ведь на прошлой неделе ему каким-то чудом удалось приобрести защитные щитки из бамбука с ремешками на голени. «А, ну это в корне меняет дело, конечно, иду, что ты сразу не сказал?» Мальчишка удалился, хлопнув дверью, а Фрэнки, схватив валяющиеся под столом щитки, направился к двери. Выйдя быстрым шагом из двери лаборатории на улицу, он краем глаза заметил пасущегося рядом козла. Местные жители разводили коз, добывали из них вкусное молоко, которое так любил Льюис по утрам, стригли шерсть, а иногда и забивали ради невкусного мяса. Они его тушили, варили, жарили и мариновали, но оно все равно было жестким и с характерным козлиным душком. Фрэнки в очередной раз ухмыльнулся глупости островитян, ведь гораздо лучше разводить овец, а не коз, от них хоть мяса больше, да и шерсти, а без молока Льюис обойдется. Но в тот же момент времени, как только в его голове пронеслась эта крамольная мысль, он и поплатился за свое высокомерие по отношению к местным. Он обеими ногами вступил в козий навоз. Правая нога поскользнулась на свежем, а при попытке стабилизировать свое положение по вертикали, он наступил туда же и второй ногой. Вроде бы коза, животное не такое крупное, но по ощущениям теплоты, которая медленно, но уверенно проникала сквозь открытые сандалии и приятно обволакивала ступни, это был как минимум буйвол или, может быть, даже бегемот. Фрэнки остановился. Его возмущению не было предела, он даже набрал в легкие побольше воздуха, готовясь выплеснуть наружу многоэтажную тираду, но так ничего и не произнес. Никто не видел, как он наступил в отходы жизнедеятельности парнокопытного, да и хозяин животного наверняка сидит где-то у себя дома и ведать не ведает, что тут происходит. Опять-таки и самой козы под рукой не было, поэтому ему вовсе не обязательно было изливать весь свой гнев в пустоту, тем более, что и перед ребятами ему восстанавливать реноме незачем, ведь никто не заметил его невнимательную оплошность. Фрэнки вышел из свежей кучки, небрежно оттерев обувь о высокую траву, и двинулся дальше. «В конце концов, ведь это к везению!» — пробурчал себе под нос Фрэнки. И как на удачу, в подтверждение своих слов, вдалеке послышалось блеяние какой-то козы, возможно, именно той самой. К тому моменту, как Фрэнки добрался до футбольного поля, а до него нужно было миновать еще пару ветких сарайчиков, игра уже развернулась вовсю. Вратарь одной из команд, узнав Фрэнки, махнул ему рукой, приглашая вступить в игру, что Фрэнки незамедлительно и проделал. Играть в сандалиях, тем более подмазанных, сперва было не очень удобно. Ноги проскальзывали, но постепенно он втянулся в игру, а козьи испражнения очистились от подошв. Сыграть пару матчей в любительский футбол, где твои друзья и соперники — обычные ребята с твоего же двора, что может быть лучше? А тем более игра летом, в хорошую погоду, когда не каплет с неба, когда светит теплое солнце, а разгоряченные азартом игры тела обдувает легкий ветерок. Разве это не замечательнейшее времяпрепровождение? Вот так за игрой и прошло целых 4 часа. Солнце уже начало отчаянно и неуклонно клониться к закату, когда в кармане легких брюк что-то завибрировало и запищало. Прервав полет, Фрэнки остановился, начал хлопать себя по карманам, вышел с поля, дабы не мешать своим товарищам играть и не получить мячом по физиономии. И только отодвинув полу халата, он смог засунуть руку в карман к вибрирующему и пищащему устройству. Да, Фрэнки играл в халате. Ему и в голову не пришло, что его можно скинуть и наслаждаться игрой без постоянно мешающихся длинных пол. Но азарт и увлеченность знали свое дело на высший бал, и такие мелочи, как сандалии, халаты, узкие брюки, игроку совсем не мешали. Сейчас же у него в руке настойчиво подавал сигнал бипер. Небольшое устройство, снабженное лампочкой, клипсой и динамиком, отчаянно о чем-то сигнализировало. А подавать сигналы он мог только об одном — что-то в лаборатории пошло не так, и туда нужно срочно вернуться. Льюису на его бипер, вероятно, пришел точно такой же сигнал, но он навряд ли сможет добраться до лаборатории так быстро, да и вообще сегодня. Фрэнки крикнул игрокам что-то на прощание и поспешил в обратный путь, к лаборатории. Как бы то ни было, поспешил он не очень быстро. Изможденный работой организм после многочасового матча был не способен к шустрому перемещению, поэтому Фрэнки шел так быстро, как мог. Он обогнул несколько сарайчиков, пару раз остановился, переводя дух, пока, наконец, не подошел к входу в лабораторию. Все это время бипер продолжал издавать тревожные сигналы, а выключить его сигнал можно было только с пульта в самой лаборатории. «Вот уж Льюис повеселится», — подумал Фрэнки, и, обойдя место недавнего знакомства с экскрементами козы, вошел в лабораторию. Первым делом ему пришлось отключить сигнализацию. В самой лаборатории звучала сирена, призывая человека к принятию каких-то действий. Но каких? Фрэнки выключил сигнализацию, через пару секунд притих и бипер. Он сел в свое кресло и осмотрел контрольный пульт. На первый взгляд все было в порядке. Он нетерпеливо пошевелил мышкой и разбудил компьютер. А вот там, в компьютерной контрольной панели, уже переливалась всеми оттенками красного надпись об аварии с указанием конкретного места. Надпись гласила, что температура в стволе шахты повысилась до опасного предела. Соответственно, либо отключилась система охлаждения, либо шахта начала нагреваться сама по себе. Фрэнки взглянул на контрольный пульт, на нем все было тихо. Тогда он щелкнул пальцем по контрольной лампочке температуры, и тут она вспыхнула ярко-красным. Фрэнки даже одернул руку от неожиданности. Он резко встал, развернулся и двумя быстрыми шагами подошел к шлюзовой камере, в которой совсем недавно он морозил Льюиса. А там уже за первой дверью расстилался туман, и даже войти в отсек с охладительным оборудованием уже не представлялось возможным. Фрэнки даже не предполагал, из чего может быть этот туман. Густой туман не на шутку взволновал Фрэнки. По его лицу было отчетливо видно, что он очень напряженно думает. И действительно, в его голове пролетали десятки мыслей с вариантами действия. Сначала он думал позвонить Льюису, но тот наверняка не будет отвечать на звонок своего коллеги. Лежит себе где-нибудь под пальмой и наслаждается сном. Ведь если бы он слышал свой бипер, то уже наверняка сам набрал Фрэнки. Тогда он принял решение позвонить старшему инженеру. Он сейчас находился на материке, но наверняка должен знать, что делать. «Алло, Билл, это Фрэнки. Слушай, у нас ЧП. Да, у нас в лаборатории на шахте. Повысилась температура до критического уровня. Хотя, постой, она уже даже выше критического уровня на 0,2. Там туман, не могу туда войти. Я не знаю, что это за газ такой. Ну, а если это не вода? Не, я так не могу. Так что делать? Ясно. Понял. Хорошо. Фрэнки остался совершенно неудовлетворенным разговором со старшим инженером. Тот посоветовал ничего не делать, а дожидаться бригады ремонтников с костюмами, оборудованием и прочими важными вещами. Видите ли, тут не атомная станция, и если что-то пойдет не так, то максимум, что будет, так это выброс в атмосферу азота, а это то, из чего сама атмосфера и состоит по большей части. Более того, никогда ранее такого не происходило, и поэтому никаких инструкций на сей счет у него нет. Фрэнки беспокоился. Туман за стеклом выглядел очень угрожающе, и он просто не мог сидеть просто так и ждать, пока что-то произойдет, либо пока ситуация устаканится сама по себе. Он набрал Льюису, но, как он и предполагал, тот просто не взял трубку. Фрэнки решил дозвониться Адамски. «Да, Макс, добрый вечер, это Фрэнки. У нас проблема. Повысилась температура выше критической в шахте. Шлюз весь в белом дыме или в тумане, я туда не входил». «Так, проверяю. Температура по всему контуру выше уже на полградуса. Тут либо система охлаждения неисправна, либо что-то греет шахту. Минуту, посмотрю. Так, никаких ошибок охлаждения не выдает. Пишет, что загрузка 30%. Так, минуту». Фрэнки встал, подошел к противоположной стене, где располагался электрощит, открыл дверцу и продолжил. «Так, вижу падение напряжения. Половины нету. И показания все время скачут. Показывает 60 вольт или около того. Понял. Переключаю на резервное питание. Минуту». Фрэнки вернулся к компьютеру, положил телефон на стол, включил громкую связь и принялся что-то набирать на компьютерной клавиатуре, уставившись в экран монитора. Он уже и позабыл про спортивную усталость, а его мозг и реакции обострились до предела. Ситуация становилась действительно критическая, и ему совсем не хотелось погибнуть на пике своей карьеры. «Ну что там?» — поинтересовался голос в трубке. «Так, я сейчас вывожу из подключения внешнее питание и сразу пробую подключить резервное». «Так, все верно. У охлаждающей установки большая инерция. Она без питания минут 5 еще будет молотить», — прокомментировал Макс. «Выключил основное питание», — отрапортовал Фрэнки, а у него за спиной в шлюзовой камере погас свет, и ее окошко принялось зловеще зиять чернотой. «Выключилось?» «Да, вырубило. Теперь подключаю резервное питание». Свет в камере включился. «Да, питание есть, пошло». «А Льюис там?» «Не, у него отгул. Я пробовал ему набрать, но он не берет трубку». «Хорошо, оставайся там, смотри за показаниями. Я думаю, что сейчас температура будет опускаться. Я беру билеты на ближайший рейс и мчу к вам. Будем на месте разбираться, что там у вас случилось». «Хорошо. Фрэнки, просьба у меня есть. Если что-то там вдруг пойдет опять не так, например, будет повышаться температура и дальше, отключится охлаждение или возникнут проблемы с резервным питанием, звони прямо мне. Я тут напрягу кого надо, хорошо? Договорились?» «Да, принято. Все, тогда отбой. Прилечу первым же рейсом». Макс нажал на кнопку сброса звонка на смартфоне, нахмурился и косо посмотрел на Виолу. «Что, что-то произошло?» Она попыталась как-то смягчить вопрос, который находился вообще не в ее компетенции. Муж весь побелел, и было очевидно, что он о чем-то очень сильно озабочен. «Да так», — он попытался отмахнуться, — «небольшая аварийная ситуация на острове в лаборатории». «Что-то серьезное? Не могу пока сказать». По непонятной причине понизилось напряжение в сети, отчего отказала установка охлаждения магнитных ловушек. Температура в шахте повысилась и, по словам лаборанта, превысила критический порог. Но ничего такого не произошло. Он переключил ее на резервное питание. Тут Макс запнулся и задумался. «Мне нужно туда лететь. Причем срочно».
«А это не опасно?»
Виола с тревогой посмотрела на мужа. «Да не, вроде бы».
«Ты как-то не уверен с ответом».
«Просто за всю историю наблюдений, за всю историю человечества, ну, по крайней мере, ту ее часть, которую мы знаем, ничего подобного не происходило. Мы... Даже я не могу сказать, что произойдет, если установка с накопленным материалом вдруг выйдет из строя. Мы не можем просто предположить, в какую сторону нам тут нужно думать. Хоть какие-то наработки, идеи у меня есть, но тут очень тяжело все предвидеть». поэтому мы и вынесли лабораторию на удаленный остров.
Не понимаю, ты говоришь какими-то загадками.
Ну, тут может произойти ровным счетом ничего, просто пшик, который не заметит никто, а может бабахнуть.
Как в Хиросиме?
Да нет, тут же не атомный реактор. Ну, тряхнет, может быть, немного. Энергии там не так много в материале. Хотя в саму шахту, в электромагниты, мы закачали ее порядочно. Извини, я пойду заказывать билеты.
Хорошо, поаккуратнее там, пожалуйста.
Макс встал, кивнул и поднялся на второй этаж, в свой кабинет. Там по комнате уже разметался полумрак, слегка подсвеченный экраном ноутбука. Макс разместился в кресле и быстрыми движениями пальцев вызвал интерфейс компьютерной панели мониторинга. Телеметрия работала нормально. Данные с острова о показаниях датчиков поступали исправно. Так, напряжение в сети упало еще ниже. Интересно, по какой причине? Его мы использовать не можем. У нас там просто нет настолько мощных стабилизаторов. Макс начал диалог с самим собой. Показания датчиков говорили о том, что температура начала медленно понижаться и уже почти вошла в норму. Судя по графику, она лишь немного превысила опасный порог, да и то не для всех участков наблюдения. А вот состояние резервной системы питания не только привлекло внимание Макса, но и вызывало тревогу. Датчик показывал, что текущее состояние заряда батарей отображается всего на уровне 72%. Возможно, что батареи просто были не заряжены до полного. Макс ухватился за спасительную идею, но как только он переключился на график, то тут же отмел это предположение. Вначале график шел ровной линией на границе 100%, а затем какими-то нехарактерными скачками начал стремительно падать. Пришлось быстро переключиться на другую вкладку браузера и вызвать страницу с авиабилетами. Молниеносно введя данные, он с нетерпением начал ждать результата. Но система бронирования медлила, на экране все крутился значок ожидания. Макс от волнения пощелкал несколько раз кнопкой мышки, и, наконец, на экране появилась информация о доступных билетах. Ближайший свободный рейс оказался только через 3 дня. Макс еще раз внимательно осмотрел страницу. Да, все действительно так. На сегодня и завтра билетов нет никаких. Система выводила возможную дату вылета только через несколько дней. Макс не растерялся, а схватил телефон и набрал номер единственной авиакомпании, совершающей перелеты в нужном направлении. Благо, телефон оказался всего в одном щелчке мышкой. На той стороне ответила вежливая девушка с бархатным голосом. Она с сожалеющей интонацией поведала Максу, что действительно ни одного свободного места на ближайшие рейсы нет. На островах проходит какой-то фестиваль, и все регулярные рейсы переведены в чартерные. Макс взмолился, что ему очень-очень надо попасть на остров, и как можно скорее. К его удивлению, на той стороне вошли в его положение и попросили прибыть за 40 минут до отправки рейса завтра вечером. У них, дескать, так случается, что иногда пассажиры не регистрируются, и самолет улетает недогруженным. В крайнем случае, его посадят к бортпроводникам. Макс горячо поблагодарил бархатную девушку и дал отбой. Лететь предстояло завтра. А сейчас важно, чтобы лаборатория не жахнула из-за разряда батарей. Вроде бы в нагрузочных тестированиях все было в порядке, емкости хватало, а сейчас, как назло, происходило что-то неладное. В голове постоянно крутилась поговорка «самая плохая спица в телеге ломается первой» и мешала сосредоточиться. Кремниевая долина в США раскинулась на юго-западе Большого Сан-Франциско. Именно тут сосредоточено около трети всех высокотехнологичных компаний. Близкое расположение к капищам науки, университетам, деловому центру Сан-Франциско, а заодно и наличие достаточного количества высококвалифицированных кадров в округе, сделало долину именем нарицательным. Нынче стало модно называть Кремниевой долиной любые, хоть сколько-нибудь значимые зоны промышленности, отдаленно связанные с компьютерной техникой, разработкой программного обеспечения или научными исследованиями. Такие зоны требуют целевого, узконаправленного инвестирования. Но мало кто знает, почему именно оригинальная Кремниевая долина выбилась вперед всех остальных. Все дело в том, что изначально движителем прогресса были военные США. Стремясь удержать превосходство над Советским Союзом, да и всем остальным миром, в ведомствах США отчетливо понимали, что простым превосходством по количеству солдат им советы не одолеть. Да и атомными бомбами просто так вопросы не будешь решать. Нужно брать головой, а своих светлых голов, если не считать за таковые седые головы престарелых генералов, у армии того времени просто не было. Но не принято было тогда работать мозгами в войсках. Головой — да, а вот мозгами как-то не складывалось. Поэтому и начались инвестиции на разработки и исследования в частные компании. Частники и сорганизоваться могут быстрее, да и работают в целом эффективнее. Но вливание в компании было обдуманным. У Министерства обороны все же нашлась одна светлая голова с работающими мозгами, которая сообразила, что частникам нужны не только деньги, но и технологии, которые они же и разрабатывают. Разработав что-то нелегальное для военных, получив от них деньги по контракту, компания-разработчик могла использовать наработки уже в своих проектах, тем самым продвигая и развивая гражданский высокотехнологичный рынок. А получив одну технологию и сумев ее удачно коммерциализировать, компания с большей долей вероятности получает заказы на следующую разработку. Так для широкого пользования становились доступны ранее сугубо военные технологии, вследствие чего коммерческое производство и сфера услуг получали мощнейший толчок, позволяя еще больше наращивать обороты научно-технического прогресса. Всего несколько компаний на юго-западе города смогли собрать вокруг себя целое сообщество из множества организаций, работающих с исследованиями или в области программного обеспечения. А частные руки, сдобренные технологиями, смогли не только о них позаботиться, но и заработать, еще больше увеличив привлекательность как самого рынка, так и конкретной местности. Благо, средиземноморский климат для проживания в Кремниевой долине – один из самых благоприятных для человека. Только вот не стоит путать Кремниевую долину с Силиконовой. Последняя расположилась несколько южнее, да и знаменита она совсем другим.